это, у тебя еще один поинт остался, который ты хотела довести.
Так нет, давайте закончим тему Single Professional Meetups. В принципе, дело не так все плохо. Как мы знакомились в России? То есть, если не по друзьям, по вечеринкам, то, в принципе, для этого существовали какие-то дискотеки, ну, в наши лучшие времена.
Правда?
Правда. Ну, Миша, вы
один. Там только
можно. Вы только по институтам,
там
да.
Там только драться.
Я понимаю. Ну, то есть, ну, конечно, дискотеки? Еще на работе. Но дело в том, что система...
Танцы.
Подождите. Система рабочих служебных романов здесь достаточно драконовская и печальная, потому что практически во всех компаниях это не только не приветствуется, а еще и наказуемо. Вот, что если, не дай бог, почему? То есть не с позиции точки, что вдруг там какой-то начальник заведет служебный роман с секретаршей и жена придет выяснять отношения, а именно с позиции, что, не дай бог, кто-нибудь из них двоих, любая сторона на это, в принципе, возможно, и готова, пойдет жаловаться в отдел кадров на какое-то там сексуальное домогание и так далее.
Они просто за пределами могут.
За пределами, но я имею в виду, то есть на работе, а это как бы находится
не положено, под
большим запретом. То есть, а возвращаясь к клубам по интересам, то есть начиная просто с каких-то балов каждый месяц, где собираются по 200 человек с надеждой найти свою половину.
Это локально Mountain View или это Большая Берия 200
человек? Нет, это локально. Вот, допустим, сейчас вот в субботу в Брисбене, в Sheraton Hotel, там написано «Прийти в коктейль-платье». Девчонки завтра принесут два на
декольтированное.
Да, чтобы показать себя с лучшей стороны. Да, конкретно, то есть так и написано. Приходите в самом лучшем, там типа есть что выбрать. Мужчины должны прийти в галстуках и во фраках.
Давай так, вот эти митапы, вот ты ходила. Сколько нормальный человек собирается вот обычно в митапах?
То есть есть группы, которые регулярно собираются.
Да.
Опять же, мы же не говорим про балы или про дискотеки.
Скажи.
Да. То есть маленькие группы, где-то человек 10-15. То есть собрались, устроили там, я не знаю, пикник на море, поехали на катере вот 40 человек.
То есть
человек.
Они на самом деле уже знакомы давно, просто они периодически встречают, совершенно не знакомы.
Это, ну как, какие-то из них знакомы.
Я понял. То есть, нет, но все-таки я хочу сказать, что когда мы говорим как серьезное что-то, то есть все-таки должен круговорот народа.
Это круговорот конкретно есть. Есть организаторы, то есть есть кураторы каждой группы, которые постоянны. Они рассылают приглашения, они показывают, кто откликнулся на приглашение, то есть, в принципе,
хорошо.
Показывают карточки профайлов,
я
то есть видно, кто придет.
Ива, давай мы пойдем дальше, потому что с митапом более-менее понятно.
Хорошо.
Это на самом деле понятно, что надо пойти, посмотреть, изучить. И люди, которые интересуются, они должны себе
какие-то последний момент,
мысли.
Да. То есть помимо того, что просто встретиться на костер или на дискотеку, то есть митапсы, они создаются как клубы по интересам изначально. То есть кто-то любит какие-то спорт, активити, кто-то просто любит проехаться на поезде и попробовать вина в Напе.
Да.
То есть вот по этому принципу собираются группы, и люди знакомятся и продолжают свое знакомство за
то есть,
группы.
Фактически, там какая-то активити, вот типа там
да.
поехать куда-то, но
да.
они там с целью познакомиться вот, да. на предмет отношений.
Одинокие родители, очень актуальная тема, это я. Вот, то есть, там
хорошо.
Такая группа тоже есть. Но, то есть, заканчивая эту тему, то есть, есть еще более глубокие и, скажем так, блин, забыла русское слово, security.
Что безопасный.
Это? Безопасный, да, вид знакомства. То есть это называется events and adventure. Они рекламируются везде, это достаточно очень веская и серьезная организация. То есть туда, это как закрытый клуб знакомств, туда просто так не попадешь. Для того, чтобы туда попасть, ты сначала должен им позвонить, они с тобой поговорят, потом они с тобой назначают персональный интервью.
Что вы сумасшедшие? Нет.
Да, персональное интервью с куратором. Когда ты приходишь на персональное интервью, они с тебя требуют три формы идентификации. Ты подписываешь форму на то, что ты не находишься в данный момент в банкротстве, что у тебя не было никаких проблем с правительством, что ты не сидел в тюрьме, и что ты должен обязательно показать бумагу, что ты действительно сингл, что ты действительно
одинок. Я правильно понимаю, что там гораздо дороже членство?
Там вообще никакого, это бесплатно.
А на какие же деньги они все это инвестигейшн все это делают?
Есть организации, вот по крайней мере в Сан-Франциско.
Причем добровольно все.
Да,
хорошо.
Это добровольно.
Такой момент. Все-таки, ну, пошли дальше.
Да.
Эту вещь мы поняли. Еще, давай, ресурсы давай идеи, давай вот. Я хочу, чтобы люди посмотрели и вдохновились, понимаешь?
Вдохновились. Ребята,
да.
Короче, мы возвращаемся к теме того разговора, что надо только вперед и вперед идти, и даже если какие-то шаги неудачные, то есть я воспринимала, допустим, онлайн, как как не мое интервью. Это тяжелая работа. Я целую неделю пыталась отвечать на все звонки, письма и сообщения, потом поняла, что это, ну, это просто это потеря времени. Это я не могу
это похоже на поиск работы.
Да, это ужасно просто. Это сплошные интервью. И все время ты должен рассказывать, какая ты хорошая, одну и ту же историю. И, то есть это, ну, то есть я это отказать. То есть я поняла, что это точно не мое. Вот. В метапсы это, во-первых, то есть я подняла свою, то есть я обновила круг своих знакомых. Вот, я открыла для себя
Остался кто-то из тех, там, да. В кругу нынче.
Вот, открыла новые интересы. Я познакомилась не только с мужчинами, в принципе, ради которых я туда вообще пришла, но с очень интересными женщинами. Я не лесбиянка.
Которые тоже туда
за тем же пришли, но в результате мы оказалось, что мы живем рядом. Вот, эти женщины теперь посылают мне резюме с их места работы.
То есть пытаются использовать тебя...
Наоборот, они пытаются меня пристроить, они работают в хорошей компании.
А, твое резюме
они...
пытаются?
Да, ну, они мне все время пишут какие-то письма, там у нас...
Значит, как найти позиция. Работу в Америке? А вот ходи по метапс, там, где они дейтинг, а они будут тебя пристраивать. А то люди ходят на метапс по профессии.
Нет, по профессии тоже. То есть, допустим, когда я до сих пор хожу на метапсы по селениуму, которые проходят в Adobe, вот в здании, и там каждый раз, то есть у меня есть там 2-3 друга, вот, мы все время встречаемся... Из Индии тоже. Они живут со мной в одном городе. Вот. Но тем не менее, то есть мы подружились и перезваниваемся периодически. То есть там какие-то есть.
Приветик, все-таки. Вот у тебя, я пытаюсь вернуть тебя к руслу беседы. Все-таки, значит, последний поинт какой у тебя был? После метапа ты сказал, у меня есть еще один поинт.
Сплотиться в русской коммуне. И сказать, ребят, у кого есть неженатый муж? Молодой приличный человек. И поехать на море или за грибами. Это еще один.
На море лишь за грибами.
За грибами это самое то, там самая интимная обстановка. Ходишь, собираешь, наклоняешься, ищешь грибы. Миша, вы должны понимать такие вещи.
Ну, знаешь, там одета ж не даже не пляж.
Ну ты ж, а зачем? Это же не главное.
Окей.
После грибов можно зайти в ресторан.
Выкинуть грибы и там покушать просто что-то за деньги.
Да.
Ну хорошо, то есть русская комьюнити.
Да, все-таки своя рубашка ближе
Подожди,
к телу.
Подожди, как проникнуть в русскую комьюнити? Там, в церковь? Там, раз там свечку рядом поставил, а тут же раз, нет? Или как?
Церковь это тоже
вариант. Ну хорошо, а как русская комьюнити? Где ее поймать-то, русскую?
В школе Портнова, на кухне.
Так ты вот что заходишь-то? Я думал, ты... Видео снять там, еще что-то.
Нет, ну я
же... Нет, ну давай, в практическом
плане.
Нет,
на самом деле...
В практическом плане, как?
Я говорю, не стесняться, то есть, допустим, у меня был такой барьер, когда я приехала в страну, то есть, есть две категории граждан, ты слышишь русскую речь, там, бросаешь, там, ребята, говорите по-русски, и все так от тебя шарахаются, что вам нужно, я говорю, мне ничего не нужно, я просто хотела сказать привет.
Еще мужика.
Уходишь в сторону и думаешь, боже мой, то есть, не дай бог, еще признают за свою.
К чему
я говорю? Что таким образом, когда я вот так говорила, ребята, там, типа, вы говорите по-русски, когда я приехала в Калифорнию, я таким образом познакомилась с тремя семьями, которые меня тоже все время приглашают на разные праздники и упорно, то есть, говорят, пытаются устроить мою судьбу.
Это только потому, что они знают, что ты замужем. А как они узнают, что ты свободна, их жены перестанут тебя приглашать.
Ну почему? Они уже знают. И продолжают приглашать. Но дело в том, что...
Это высокое доверие.
Да, это большое. Я всегда была в доверии с женой. У меня с женами вообще прекрасные отношения всегда. Вот. Ну, то есть, я имею в виду, мы говорили о том, что на самом деле это серьезная проблема. И каждый раз мы получается, что... смотрим на это дело позитивно и должны перешагнуть что-то в себе, через себя, пойти на уступки в каких-то и временных, и материальных, и в душевных рамках, и не сдаваться. То есть это как раз у меня было...
Такой вопрос. Вот на самом деле у нас же на канале есть люди, которые живут не в Америке.
Так.
И даже не в Германии, и не в Израиле. А вот, например, в России, на Украине, вот они думают о переезде в США... И я, на самом деле, имею некоторое представление о тех различиях, которые у женщин в голове вот там и здесь. То есть, скажем, многие женщины там, которые 42-43, у нее даже мысли нет, что она там может пойти замуж, выйти, что ее вообще за человека считает.
Вот.
Вот ты можешь об этой разнице поговорить, если ты понимаешь,
сказать,
о чем речь?
Я могу об этом поговорить именно с позиции, что вот неделю назад в моей жизни объявился мой старый друг, с которым мы долго и упорно вместе работали, он меня знает с 12 лет. И он как бы все время курсирует между Америкой и Россией, то есть он достаточно богатый человек, чтобы себе это позволить. И он говорит: Ив, я вот уже не первый раз слышу и никак не могу понять, ну как здесь женщина после 40, типа, не просто там баба-ягодка опять, а она полна надежды, она там смотрит в светлое будущее и еще строит какие-то планы, и вообще как бы
а
полна.
Что, а идти. Что ей теперь руки
надо? Я говорю, это понимаешь ли, это у нас в России там ценз такой занижен, что в 25 ты уже старуха, и то есть можешь положить на себе крест. Здесь как раз в 40 лет женщина говорит, ну наконец-то я стала свободной, мои дети закончили школу или там заканчивают ее, наконец-то я могу обратить на себя внимание, попилить ногти.
Ты знаешь, это которые из Советского Союза приехали, здесь 40 лет женщина местная, у нее ребенка там 7-8 лет.
Может да. Быть, да, ну, да. Хотя много молодых все равно,
да,
мамаш.
Есть.
То есть, но дело не в этом. То есть здесь просто само отношение, что наконец-то к 40 годам вот, я нашла себя, я нашла, что мне делать и как, и знаю, что я хочу.
Я,
здесь
говоря,
народ взрослеет, да, очень поздно.
Слушай, я видел, что 75 женщин замуж выходят, да. Так они
а я работаю, полны надежды. А я работаю в госпитале, это у меня была просто стандартная ситуация, особенно в кардиологии, когда какая-нибудь бабушка 65 лет, 75.
Ну это 65 не старая бабушка.
Не, ну да, но она так по нашим, по русским меркам, да. Мы говорим про Россию сейчас.
Да.
Вот. И она так как бы, ой, ну ты, ну, то есть ты там что-то расчесываешь волосы, она говорит, ну ты там косметичку мне подай, то ведь, представляешь, как неловко получилось. Только вот 3 дня назад свадьбу сыграли, я говорю, кого, внука? Она говорит, да нет, мою. Я так, извините, ради бога, виноват, был неправ. Вот, то есть не выдержало сердце брачной ночи, то есть очутилась в кардиологии.
Но,
то есть, да, то есть это сплошь и рядом происходит.
С брачной ночью такое?
Ну, не с брачной ночью, не знаю, когда... переживания подготовки к свадьбе. И потом мне начинают рассказывать, что свадьба стоила 10 тысяч долларов, что у них там бросали венки, сеяли рис и так далее. То есть...
как положено.
Да, все как положено.
А у меня тут одна лет 30 замуж выходит, я говорю, поздравляю. Да ладно, четвертый раз, куда уж там.
Так, подождите, у меня тут на руке вроде как еще один раз остался.
Да.
Еще не вечер. Нет, в любом случае, опять возвращаясь к теме, что... Здесь это не только касается мужиков или женщин, то есть в любом случае, то есть если ты получаешь уверенность в себе внутри, вот, и понимаешь, что, елки-палки, жизнь-то еще продолжается, и радуешься ты каждый день, она еще не начиналась, да. Вот, то есть в такой момент, то есть, ты просто выступаешь и начинаешь
шагать вперед. Скажи, пожалуйста, вот я вот чего думаю. Женщина, которая живет... Ну, в России. Мы знаем, что есть много сервисов, которые как-то знакомят людей там, и так далее. Я понимаю, что ты не шла этим путем, и есть форумы там с русскими невестами там, и так далее.
Это они подозрительно относятся, все более и более, потому
чему,
что
к чему?
К таким вот...
Mail Order Bride.
Да, вот к таким там RussianBride.com вот, очень подозрительно относятся. То есть это уже стало таким именем иносказательным, потому что в основном, то есть и достаточно печальные истории, которые вот в принципе и для русских женщин могут закончиться печально. Вот у меня конкретный пример, один из моих друзей сейчас не просто развелся с такой девушкой, а аннулировал брак, и ее через в течение 3 недель должны выслать из страны.
Она сколько здесь прожила-то?
Она прожила 1.5 года, но она как-то совсем дурочкой прожила.
Она, по идее, может подать на него за избиение или издевательство, ей дадут грин-карту.
Но дело в том, что она прожила с ним 3 дня и съехала.
А что же она не успела,
да. Ну вот, а он ее любил.
Ну это бывает.
Ну как дедушка лопатой, да.
Бывает. Вот. Все, ну подожди, давай все-таки мы серьезно. Мы знаем, что девушки приезжают, мы видим, у нас в школе есть девчонки, которые замуж выходили. Вот ты считаешь, допустим, женщина живет в России, там ей там 42-43 года.
У нее есть шанс большой найти нормального, не сильно богатого, вот, но очень любящего и мечтающего, чтобы жена не работала, и чтобы она сидела и готовила ему блины.
То есть они могут позволить?
В принципе, да. То есть очень много таких...
Но не в Бейере же, это где-то в другом месте. Но если он здесь не богатый, как он будет содержать-то будет?
Ну, допустим, вот один пример небогатого, скажем так. Вот я сейчас учусь в одном классе с очень приятным, так сказать, товарищем, которому 50 лет. И то есть он пожарник, а у пожарников у них ранняя пенсия, то есть он вышел на пенсию, ему хватает, то есть он не получает сильно много, но дом у него выкуплен, потому что дом он купил еще когда ему было 20. Uh-huh. Вот. То есть он живет в Окленде, в как бы не очень, может быть, самое лучшее место,
ну, да,
для жизни,
на самом
но на самом деле ему хватает. То есть он,
да.
У него там 4 000 на еду и на подарки детям, которых нет.
И налогов не платит.
И налогов не платит, потому что он государственный работник. То есть он не богатый. Но он может себе позволить жить...
Подожди, так сколько лет-то?
50.
Ну,
в самом расцвете сил.
Да.
Вот, что, то есть, он может себе позволить хорошо, жену, которая бы не
работала. Но он не скажет, зачем мне брать 43, если я могу взять там 32.
Нет, как раз он скажет, потому что это он не русский, он американец. А у американцев, у них понятие, это у русских такое уже конкретно как бы клише опять, что если мне 40, мне надо 20-летний, если мне 50, ну ладно, так и быть 25. А на самом деле, то есть здесь ищут себе партнеры, то есть когда даже они пишут объявления или что по группам собираются. То есть разница максимум где-то 5, ну 10 лет, это уже очень большая разница для них. Вот,
ты знаешь, я видел...
Они или ищут просто как бы одноклассников постоянно.
Он у нас был недалеко, тут рядышком был сервис такой вот с привозом. И они даже собирали народ, везли туда в Россию, в Тверь. Везли их туда, они там знакомились там и так далее. Так вот, я наблюдал постоянно, что вот американцы именно, и они немного зарабатывали, но зарабатывали. И привозили девчонок на 20 лет моложе, это было нормой.
Это вот история про моего друга. Ну, то есть, что получается? Вот ты живешь в стране, у тебя есть как бы моральный кодекс, который в стране на тебя давит, что ты не можешь, и как бы это на тебя будут смотреть очень странные косы, если ты женишься на девушке на 20 лет моложе себя. Но, когда ты выезжаешь за рубеж, и эта девушка, которая на 20 лет моложе тебя, вдруг подходит и говорит, здравствуйте, и начинает что-то такое вдруг показывает тебе, оказывает взрослому мужчине знаки внимания, то у взрослого мужчины башка едет на бекрень и говорит, боже, на меня, оказывается, еще могут посмотреть молодые, меня, оказывается, еще молодые любят. И поэтому, естественно, в этот момент он говорит, вот я спасу эту красавицу, невинное дитя, и буду ее носить на руках, а она будет на меня работать в Америке.
И каждые 2-3 года буду менять.
Каждые 2-3 года буду менять. Тем более, что люди, которые едут в эту страну за русскими невестами такого плана, конечно, у них там отдельные бурления в голове.
Я разговаривал с...
А нормальные мужики здесь смотрят на женщину, которая минус 5.
Которая работала в этом сервисе.
Так.
И я говорю, послушай, ну вот эти вот мужики, которые там, ну, 45 берет девочку, там, 23 года. Я говорю, они-то, да, ну что они себе думают? Она говорит, ты знаешь, многие, ну, они понимают, в общем-то, но думают, может быть, как-то, знаешь, вот, может быть, как-то так приживется хорошо, и вот сложится, и вот, то есть они как-то в глубине вот надеются некоторые. А один мне, я ему говорю, слушай, говорю, а что ты ребенок 20 лет девчонку привез, ему там лет 46. Я говорю, что ж ты делаешь? Он говорит, ну, так что, она уйдет, я через 3 года другую привезу.
Хорошо, а еще позиция такая, что наконец-то мне 45 лет, и вроде мама захворала, и я ее отправила наконец-то в дом престарелых, вот, и теперь я могу позволить себе выписать молодую жену, которой 20, и она с хорошими деторождаемыми функциями, что я еще могу наклепать детей. То есть, ну, такие тоже бывают.
Ну, да.
Это отдельная категория граждан. Я говорю, основная масса.
Заканчивая наш сюжет. Наш сюжет.
Наш сюжет. Мы его еще порежем, ребята. Вы все не увидите.
Мы вот это вот... Хотим с каким-то добром прийти.
Абсолютно.
Но,
надежда вот, есть, понимаете? Надежда умирает последней. И на самом деле, это, то есть, это не грустно.
Что-нибудь
это абсолютно. То есть, и в 40 лет жизнь только начинается.
Так.
И если ты полон оптимизма, если ты улыбаешься, таких женщин улыбчивых ценят просто на вес золота. И тогда, то есть, уже не важно, какой размер штанов у тебя. Вот, и в любом случае, то есть, все равно мужиков здесь полно, и вариантов найти нормального все еще, так сказать, много.
Ну, хорошо, вот, можно сказать вот так, через океан заочно, или все-таки правильнее быть тут?
Но я считаю, что, так, скажем так, если ты начинаешь искать через океан, быть готовой, что ты можешь себе позволить не ждать от него денег, что он тебе пришлет на билет, а быть готовой прыгнуть и поехать на экскурсию в Америку
хорошо,
самой.
Такой вопрос. Значит,
или
все-таки
образом...
вот такой человек, который живет где-то там,
да.
Ему что делать? Он должен регистрироваться на каком-то сайте, где вот людей так мэчают, или он должен пойти русскому, где там и специфически ищут русскую женщину, или этот человек должен пойти зарегистрироваться на американском сайте, и вот
на американском, вот то есть очень часто, я говорю, вот сама пройдя вот этот месяц этого эксперимента в онлайн-дейтинге,
так.
Там очень много народа, которые, в принципе, то есть начинаешь общаться, мой муж на этом как бы собаку съел, можно сказать, он, он постоянно общался с интернациональными девушками из Тбилиси,
вот так,
да, из Украины, то есть постоянно, причем его не смущало то, что они там с Украины или где-то, это было безопасно.
Постой, то есть все-таки это был сайт для девушек международных?
Нет, это был американский, это все тот же speeddating.com. Там, в принципе, достаточно... Okay. Там ты пишешь локал, а когда ты начинаешь разбираться, то есть оказывается,
то есть, я что думаю, за 3-9 земель. Я просто что хотел понять, Ивета, вот как бы для себя. Вот что ты думаешь? Я понимаю, что мы с тобой ни ты, ни я, мы не специалисты, но вот так, из общих соображений. Значит, я просто подумал, что если кто-то идет специально, чтобы найти женщину в Азии или в России там, или что-то, то, может быть, он в американском смысле, может быть, менее состоятельный, то есть он пытается найти что-то за пределами той зоны, где он не конкурентоспособен.
Человек ищет стереотип, да.
Вот это типа стереотип. Он не конкурентоспособен. Он чувствует, что он здесь не может, и он уходит куда-то, где проще, где можно купить фактически, да? Поэтому, если девушка хочет оттуда, то, может быть, ей правильно просто на обычном американском сайте.
Абсолютно верно.
А не вот там, где international.
Тем более, что когда происходит регистрация, то есть есть такие как бы... То есть там нет конкретной именно проверки, что если ты напишешь, что ты живешь в Америке, а на самом деле ты живешь в России, то никто об этом, честно говоря, не узнает, пока мужчина твоей мечты скажет: не могу больше ждать, давай завтра встретимся. Ты скажешь: извини, мне еще 12 часов лететь.
И нужно приглашение, виза, нужна виза невесты.
Да, виза невесты, нужна виза невесты. Но в принципе, то есть такие онлайн-романы, то есть каждый раз, когда я заводила разговор, там, эх, в онлайне побыла, они говорят: ну что, очень много хороших историй, особенно почему-то очень много хороших историй случается с девушками из России и с американскими гражданами из такого штата, как Мичиган. То есть это просто штат русских невест. То есть там просто, я серьезно говорю, у меня подруга там, так вот у них просто комьюнити, которая полностью состоит...
Они хотят женщин, которые привыкли на снегу жить.
Да, не знаю, то есть морозы, там морозостойкие такие. Да, то есть, ну, и там конкретно там, в какой-то несчастной там деревеньке, в которой 5000 населения, 45 русских невест, которые все приехали через интернет.
Да, потому что к ним местные не идут туда.
Вот, там женщин не хватает. Такие штаты, как Монтана, если вы готовы к приключениям и раньше...
Не надо вам Монтану, я сразу... Ребят, не надо Монтану, даже не думайте.
Да, не там, думайте. 500, там 500...
Вы там 2 года не доживете. До
точно. Но как вариант...
И на Аляску не надо.
И на Аляску тоже не надо.
Ну хорошо, Ива, давай мы всем, кому интересно было, скажем спасибо, что они, несмотря ни на что, досмотрели до конца.
Не говорите.
Вот, если вы действительно досмотрели до конца, поставьте лайк.
Не надо.
Нет, надо. Пусть поставят лайк, потому что дизлайк тебе и так поставят. Которые злые люди ходят, и им, они даже смотреть не будут, а просто пройдут и поставят дизлайк.
Точно.
Вот, да.
Есть такие.
Да, на нас
это
сейчас...
значит, что еще.
Не-не, на нас сейчас идет какой-то поток жуткий с русского интернета. Написали, что я русофоб. Опа. Вот, и значит, я даже... Вот. Хорошо, что не антисемит уже. Вот. И значит, и какие-то приходят люди с единственной целью поставить где-нибудь дизлайк. То видео, на которое жалуются, я там это отменил фишку, поэтому они разбредаются по другим и дают поставить дизлайк. Поэтому, чтобы это дело компенсировать, вы уже поставьте ей лайк. Я скажу, если у вас есть пара-тройка аккаунтов, зайдите с пара-тройку, поставьте несколько раз. Потому что
хорошее,
будет приятно.
Мне будет приятно. Мне вообще очень было приятно с первого видео. Думаю, надо же, кому-то это еще интересно. Значит, будем говорить дальше.
На этом месте мы должны пожмем руку. Так, плечик, делай плечик.
Извините, вот, вот. По заявкам.
Да, по заявкам. И всем желаем успехов.
Всем пока.